Спросите каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайтманом. Каждый четверг в 8:30 вечера. Вопросы будут приняты по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kap.tv. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады быть с вами в программе «Спросите каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. Сегодня есть у нас много вопросов. И вопросы по телефону, и вопросы из сайта. Я надеюсь, что у вас будет интересная передача. Давайте начнем с телефонного вопроса. Меня зовут Цви из кибуца. Я хотел бы спросить Рава Каббалиста относительно Талита, что говорит наука Каббала. Я знаю, что, согласно тому, что было объяснено, я слушаю вас уже много времени, Каббала, она наука, и следует логике, и несмотря ни на что, Рамбам, который является царь царей логики и рациональности и науки, он не относит важности к Каббале? Это неправильно. Я прошу прощения, но Рамбам был великий каббалист, такие как Рамбам, Раши, как все каббалисты, которые жили, работали, действовали во время изгнания, в особенности в период разрушения храма до Ари. Ари у нас это каббалист Моше бен Йосеф. Все каббалисты, которые действовали в этот период, они всегда облачали всю науку Каббала в разные такие внешние образы, которые не всегда понимали их подход к науке Каббале, насколько они находятся внутри, насколько они являются обладателями постижения. Баля Сулам пишет об этом, и в особенности о Рамбаме. Это можно почитать в книге «При Хахам», «Плоды мудрости», статьи. Это второй том. И там вы можете почитать о претензиях Рамбама и о том, что произошло. Это был великий каббалист. Не то, что он не относился к каббалисту, он не мог относиться к Каббале, потому что было время изгнания, Галут. Это не так, как после Ари начал Большим Тов, и все остальные каббалисты, Рамхаль, Агра и каббалисты в восточных странах, они начали пропагандировать Каббалу. И те, кто были после Арии, согласно тому периоду и состоянию мира, уже должны были начать это. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я хочу пригласить вас. Звоните к нам. Наш телефон 1-700-509-209. 1-700-509-209. Или посылайте вопросы через сайт www.kap.tv. Следующий вопрос тоже по телефону. Давайте послушаем его. Здравствуйте. И я хочу спросить, ведь весь этот мир, весь этот народ, который пришел к избавлению и должен начать любить друг друга, но если я не делаю зла никому, если я причиняю только добро всем, не только на работе и товарищам, а люди ищут только, как свалить меня, как запачкать. Есть такие, кто желает мне зла. Как же в таком состоянии можно к чему-то прийти? Если один старается, а другой не старается, куда же уходит все наше старание? То, что другие не совсем хорошие в ваших глазах, это не дает вам легитимацию делать то, что они делают. Не стоит учиться от плохих примеров. У каждого есть свой расчет. Нужно верить, что расчет он общий, он существует, поэтому каждый старается прийти к любви к ближнему, к возлюби ближнему, к самого себя. Он выполняет программу творения, это в итоге он достигает раскрытия Творца в этом мире и удостаивается всего, что ему положено. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки, в общем, все мы почувствуем, насколько все мы связаны друг с другом, все мысли, наши желания, и плохие, и хорошие, они влияют друг на друга, и наш мир, он портится только вследствие нашего неправильного отношения друг к другу. И все это раскрытие большое, оно поможет каждому немного приподняться и сделать правильный душевный расчет. И мы увидим еще народ Израиля в любви к Израилю, в любви к ближнему, и достигнем хорошей жизни. Не надо бояться. И не надо думать, что это так трудно. Это раскроется. Это раскроется сразу. Какой ответ, реакцию вы рекомендуете искать человеку, как некое разрешение того, что он идет действительно по правильному пути, действует верно, продвигается? Она говорит, что она говорит? Она говорит, я стараюсь любить других и получаю от них плохую реакцию. Ну и что? Дайте какую-то другую индикацию. Нет, это не индикация. Я тоже чувствую то же самое в жизни. Если я говорю на чувственном уровне, человеческом, обычном, то, что я вижу своими глазами, есть множество людей, которые ненавидят, не любят, спорят. Но я вижу в этом именно место для выяснения, место, чтобы в конце концов мы достигли истины. И все эти споры, они всего лишь для того, чтобы выяснить истину. Нужно подождать, пока это прояснится для всех. Не все находятся на одном статусе или темпе продвижения, как эта госпожа. Может быть, она уже готова в чем-то, но они только пока нет. Надо извинять и простить их, понять, что они пока еще не пришли к своему внутреннему самоанализу. Пройдет еще немного времени. Пока надо прощать, насколько возможно, действовать таким образом, что, может быть, можно сделать так, чтобы к ним попала какая-нибудь книга о новой Каббале, о целетворении. Это пробудит их также к тому, чтобы они продвинулись к этому. Любовь не должна быть чем-то взаимным. К сожалению, мы видим, что нет. В эго не может быть взаимной любви, потому что в эго наоборот. В эго я желаю использовать другого. Я люблю его, потому что я желаю использовать его. Мне хорошо. И любовь в эгоистической — это рыбная любовь. Я люблю его, потому что я наслаждаюсь от него. Так и наслаждаюсь от кого-то, и мне хорошо. С ним я согласен на то, чтобы он существовал и был близок ко мне. В тот момент, когда он ко мне перестает давать наслаждение, я отслаиваю дальше. Есть другая любовь, кроме рыбной, это вне наших эгоистических расчетов, что человек получает уже. Это уже другой вид любви, о которой мы не знаем. Это когда мы поднимаемся над нашим эго, над нашей природой, начинаем любить других, исходя из того, что мы видим, насколько мы находимся в одной единой общей системе. И тогда мы поддаемся этой мощи, этому размеру. Мы желаем любить ближнего, потому что мы видим, что все мы зависим друг от друга. Есть еще выше этого, что даже без этого большого расчета сама любовь, само это свойство по себе, которое я отдаю, я люблю, и это нечто высшее, это то, что меня забирает и притягивает, я готов находиться в этом. То есть любовь — это то, что позволяет человеку приподниматься над его обычными килим, желаниями, когда он начинает чувствовать другую реальность. Мы чувствуем нашу реальность в том, что мы все время впитываем, получаем, желаем вобрать в себя, все впитать в себя. И таким образом, мы, когда мы чувствуем реальность такая маленькая, такая сокращенная, в тот момент, когда мы выходим из себя, начинаем видеть реальность в отношении отдачи, в выходе из себя, наружу, в любви к ближнему, то я начинаю чувствовать другую реальность. Я начинаю ощущать ее, как будто бы находящейся истиной вне меня. Это называется духовный мир, высший мир. В таком состоянии человек уже не так подвержен влиянию, как эта госпожа описывает от ближних. Нет, совершенно нет. Он видит, что ближний находится пока в таком состоянии, в таком осознании реальности. Исходя из этого осознания, так он и судит обо всем, так он и относится ко всему. А человек, который может уже выйти из своих килим, наружу, уже воспринять свой мир, который находится вне его, это все его. Тогда в нем уже прорывается любовь и хорошее отношение ко всем. Он ощущает себя таким, что нет зла в мире, нет вредителей. Так относятся они, потому что их эго властвует над них. Природное, которое Творец создал специально для того, чтобы мы вышли из него. Он уже смотрит иначе. И чувствует себя, и отождествляет себя с той реальностью, которая вечно совершенная. Я думаю, мы должны обратить внимание на достижение этой цели, и тогда мы поймем все эти проблемы. Половина минуты перерыва. Кайф. Ой. Доброе утро. Утренняя программа, которая сделает вам день. С воскресенья до среды. С 6 до 7. Остальные дни 6:30 до 7:30. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 до 6 утра. Спросите каббалиста вопросы на все, что вы всегда хотели узнать. Каждый четверг, 8:30 вечера, вокруг круглого стола. Беседы с деятелями искусств. В пятницу в 3:00 дня. Следующий вопрос задает Эстер. Мне интересно узнать или понять, какой духовный корень глобализации. С одной стороны, кажется, что она как бы приносит пользу миру, с другой стороны, кажется, что она подавляет слабых сильными людьми. Да, так кажется, потому что мы раскрываем эту глобализацию, исходя из того, что мы большие эгоисты. Мы развились в течение тысяч лет. Из того древнего Вавилона, в котором мы когда-то находились, были одной семьей, потом в нас прорвался эгоизм. 4,5 тысячи лет назад мы хотели построить Вавилонскую башню, мы хотели, чтобы каждый процветал сам по себе, чтобы следовал согласно своему эгоизму. И начали нашу гонку, где каждый использует других. Мы достигли в этом жизни, которую мы знаем здесь сейчас, и вдруг раскрывается снова та картина, которая была в Вавилоне, когда мы были маленькой семьей. Как будто маленький народ, маленькая цивилизация, мы были как маленькая семья, и была у нас хорошая жизнь, пока не прорвалась на эго, и начали мы строить Вавилонскую башню. Сейчас снова мы чувствуем, что мы как одна семья. Еще не так уж чувствуем, но это раскрывается постепенно нам, что мы одна цивилизация, мы зависим друг от друга. Где-то тут и там на земном шаре производят разные изменения, это влияет на всех. Одни страдают, другие наслаждаются, потом видно, что это не так. В сущности, все мы находимся на одной тарелке. А эта глобализация не является чем-то новым, она просто проявляется сегодня, исходя из того, что мы пришли уже к концу пути. Мы пришли к развитию самого большого эгоизма. Нет больше него. И сейчас обнаруживается, что мы находимся в зависимости друг от друга, в общей системе, с одной стороны, с другой стороны, что мы с нашим эгоизмом находимся в ненависти друг к другу, и получается, что мы не способны поладить друг с другом. Это как в семье. Есть иногда такие семьи, когда находятся вместе в маленькой квартире, уже не могут быть вместе, и все равно внешние условия обязывают их находиться вместе, но они не терпят друг друга. И тогда происходит взрыв. Это то, что находится сегодня в нашем мире. И об этом говорил наука Каббала, и книга Зоар рассказывает о том, что это должно раскрыться в наши дни. И поэтому раскрывается наука Каббала, чтобы показать нам, что есть решение. Без науки Каббала нет решения. Поэтому мы видим, что ни в экономике, ни в культуре, ни в воспитании, ни в науке, ни в общественном устройстве, ни в государстве мы не способны. И не говоря же о климате, то, что происходит с нами, с экологией, мы не можем поладить ни в чем. раскрывается наука Каббала, и она в сущности наука, которая объясняет нам, в общем, какое состояние этой глобализации и как мы можем достичь равновесия. Это равновесие, оно в науке Каббала называется закон подобия свойств, что мы должны быть в подобии свойств с Творцом, с природой, которая в гематрии Элоким, Творец и природа. Как мы должны быть подобны природе, Творцу, близки к Творцу, или к природе, это одно и то же. И когда мы будем производить эти изменения в себе, мы вдруг обнаружим, что мы находимся в любви друг к другу. И тогда мы сможем быть действительно связаны друг с другом из-за отсутствия выбора, и зависимость друг от друга, и всех от каждого, она не вызовет ни у кого ничего плохого, а наоборот, уверенность, процветание, поручительство взаимное, покой. Это то, что в итоге я найду в мире, если все будут находиться в любви друг к другу. И нам придется достичь этого, потому что природа вынудит нас. Об этом говорит книга Зор, и говорят все каббалисты. И раскрытие этой методики, как сделать наш мир лучше здесь и сейчас, потому что мы достигли уже осознания зла того, что происходит здесь в мире, и то, что еще может произойти с нашим эгоистическим желанием. И эта методика называется в сущности раскрытие Машиаха. Насколько мы раскроем ее, мы увидим, что это та сила, которая вытаскивает нас из эгоизма и соединяет нас вместе всех, чтобы мы смогли вместе действительно существовать прекрасно. И благоприятно. Следующий вопрос телефонный. Здравствуйте, говорит Ламед из Мишуваш. Здравствуйте, Раф Лайтман. Какой смысл постижения, который представляет один из сынов Ишмаэля? Авраам, праотец Авраам, наш общий отец, он учил нас, также своего сына Ишмаэлю, он дал то, что называется, давал подарки, и Ицхаку, и в сущности всему миру сегодня раскрывается одна и та же система, система Авраама, которая называется наука Каббала. И сейчас, если мы реализуем это, то мы вернемся все и снова к тому, что стали близки и связаны вместе, к братской любовью. Каждому, всему миру придется прийти к этому. Весь мир должен будет зайти на уровень Творца. Все познают меня от мала до велика, как написано, и придут ко мне все народы, как сказано, то есть и сыны Ишмаэля, так же, как и сыны Авраама, и сыны Исраэля, так же, как все люди в итоге, Бне Адам, что называется, им придется достичь того же постижения Творца и быть как один человек в одном сердце, связанными вместе, в одной системе, в системе единой души, которая называется душа Адама Ришон. И это совершенство, состояние, которого мы должны достичь. И сейчас пришло время, согласно науке Каббала, чтобы мы реализовали это вместе. И я очень надеюсь, что мы поймем это, почувствуем и разрешим эту проблему и в маленьких конфликтах пока что, и вообще во всей нашей большой цивилизации. И тогда мы все почувствуем самое благоприятное состояние, в котором все находятся в совершенстве. Следующий вопрос поступил нам через сайт. Пишет нам Верет. По своему характеру я человек очень беспорядочный. У меня есть два ребенка, я пытаюсь немножко их организовать, и меня очень тревожит это, потому что мне неприятно жить в постоянном хаосе в своем доме. И вдобавок я очень ленивая. Связано ли это с корнем души или с моим животным характером? И есть ли у порядка высший корень? Ну хорошо, у всего есть высший корень, но высшие корни, они не сходят в наш мир, и в нашем мире они находятся в определенном порядке между собой, и отражение связи в ветвях такая же, как связь между корней. Но если мы начнем заниматься материальным характером согласно высшим корням, пройдут еще многие годы, поэтому я не думаю, что стоит на этом сосредоточиться. Но мне кажется так. Если человек начинает заниматься собой согласно науке Каббала, прежде всего это его естественное развитие, потому что в сущности развивает душу. И развитие души, оно точно вызывает развитие и формирование всех тех свойств, которые нужны человеку для того, чтобы достичь своей личной реализации, самореализации. Поэтому я бы не стал заниматься быстротой или чистотой или всякими такими свойствами, ленью или прочим. Я бы занялся только одним. Узнать в сущности, какова роль моя в мире, для чего я живу, как использовать каждую секунду в этой роли. И тогда важность этих вещей, которые я буду изучать, а это само по себе буду заниматься моими и духовными, и материальными свойствами, и тогда естественным образом, так же, как мы не знаем, но так развивается зародыш, он развивается потому, что у него есть внутренняя программа, мы должны дать ему еду, питание, и тогда согласно этому питанию кровь матери перетекает в кровь зародыши. Согласно этому он развивается таким образом, что никто не подавляет никого. И этими должна заниматься, и этими должна заниматься, и это нехорошее свойство, и то нехорошее. Нет, воспитывай отрока согласно его пути. То есть, в общем, давай ему цель творения, то, как он должен быть, чего он должен достичь, почему связан со всеми. Дай ему общую картину, и то, как он разовьется, это будет действительно соответствовать его природе. Я это вам советую. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем его. Меня зовут Иван, и я из Криат-Тивон. Вопрос к Раву. Почему пока еще делают обрезание? Это жестокий акт. Это не связано с глубоким внутренним изменением и возвышением по духовным ступеням. Прежде всего, я не стал бы таким жестким образом говорить. Все традиции и обычаи, которые находятся в народе Израиля, они являются отражением духовного корня. В каждом из них есть духовный корень, и поэтому и само действие, оно содержит в себе внутренний смысл. Это первое. Второе. Этот нечистый акт, это не значит, что нужно им пренебрегать. Я вижу, что весь современный мир со всеми его вещами, я не вижу, что он такой уж счастливый, не говоря с этой поганой цивилизацией. И те традиции были как раз-таки во многих случаях у всех народов. Они следовали из их природы и помогали им существовать и выстраивать порядки жизни и общественные порядки. У обрезания, у брит-мила есть очень высокий духовный корень, потому что он говорит о, прежде всего, о заключении союза. Во-вторых, то, что человек в этом хоть и не участвует, потому что как младенец участвует, он плачет несчастный, а его родители хоть и проделывают такой акт, они радуются. Почему? Потому что все это признаки вхождения в духовный мир. В то, что человек поднимается в духовный, прежде всего, каждый из нас, включая и вас, придется каждому заключить брит-мила. Что это значит? то, что достичь духовного, мы должны из всех наших желаний изгнать часть, которая называется «орла», и не использовать ее в связи с духовным миром, в связи с Творцом, то, что называется «зивуг», духовный. Мы не сможем использовать части наших желаний, поскольку желания наши, мы не сможем их исправить, чтобы они были в отдаче, в любви. Мы внутри нашей природы находимся с такими желаниями, которые не даны на исправление. И поэтому эту карла мы обрезаем и не используем эти желания. И то, с чем мы действительно можем войти в духовное, с ними мы входим. Этот акт, который называется брит мила, там приять, фаддама, три уровня исправления желания правильного для вхождения в духовное. И если вы хотите, вы можете раскрыть книгу Бейт Шара Каванот, «Врата намерений» Бали Слам, который пишет это согласно Ари, и объясняет там подробно, как мы производим в духовном каждый на себе брит мила со всеми аргументами, со всей точностью, которая существует. И в материальном мы стараемся делать, на физическом уровне делать те же вещи, только на материи. Поэтому это не просто акт поганый, конечно, это неправильно, это, как и все традиции и обычаи Израиля, есть у него духовный корень, поэтому он священный, свят. Полминуты.
ניסיתי למלא את עצמי בכל הגלגולים הקודמים וריק לי, מה לעשות? בוקר אור.
Дополнительный вопрос, который вам задали на блоге. Между прочим, я хотел рассказать тем зрителям, которые не знают, уже около двух месяцев есть блог Рава Лайтмана, адрес www.lightman.co.il. Там Рав Лайтман пишет несколько раз в течение дня. Еще очень интересно, я рекомендую вам заходить туда чаще, чем один раз в день. И из блога вопрос. Дорит спрашивает так. Здравствуйте, дорогой, уважаемый Рав. Я хотел бы спросить, какой смысл рожать детей согласно Каббала? Это высшее има. Что это объяснить? Это тяжело. Давайте скажем так. Если я хочу породить что-то, мужчина или женщина, неважно. Человек. Если я хочу родить что-то, это называется родить что-то новое. Так как кто-то пишет книгу или создает что-то, фильм, называется информация. Если я хочу родить новую ступень, новое свое состояние, то мне это происходит боли, как схватки родовые. Почему? Я должен себя сократить, я должен проверить все свои желания, я должен поработать над ними, я должен из себя сделать нечто более высшее, более чистое. Я давлю на себя, это называется родовые схватки. Я создаю себе новый образ. Маленький, но на новом уровне. Это все равно, что я сейчас какой-то такой большой, как большой медведь такой, и из него я хочу, чтобы родился младенец. Хоть и маленький, но это будет уже человек. Я сокращаю всего этого медведя из количества в качество и восстановлюсь из большого количества мяса, материи, материал из большого эгоизма, я хочу, чтобы родилось что-то маленькое и чистое. Это называется родовые схватки в духовном. И так я делаю с собой на каждой ступени. К сожалению, наше время закончилось. Я очень благодарен Раму Лайтману. Благодарю вас, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайшманом. Каждый четверг, 8:30 вечера. Вопросы будут приниматься по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kap.tv.
Мы начнем вторую часть нашей программы с вопроса, который поступил через сайт, пишет Таль с Эвен Иуда. Использование воображения как видение радости и покоя в жизни человека, является ли это техникой для затуманивания эго, и также мысли, даны нам от Творца. Как же мы можем менять восприятие через воображение? Но это же техника. Неважно, какая техника я... Если в детстве я получил какое-то воспитание, я должен себя правильно держать, должен быть вежлив со всеми, не раздражаться. Есть люди, которые рождаются с таким спокойным характером, а я, если родился, я действительно так согласен по своему характер очень такой активный и чувствительный. Так что же, каждый, находясь в обществе том или ином, получает от общества воспитание и различные давления, и всякие впечатления, и никто из нас не... остается естественным. Поэтому та техника, если человек встает и даже начинает улыбаться, даже если не хочет улыбаться, начинает петь, даже если не хочет петь, это хорошо, здорово. Он сам себе делает хорошо, исходя из этого, жизнь его становится лучше. Он не заштриховывает свое эго, наоборот, если вместе с этим он знает, что эти вещи, они для того, чтобы у него было хорошее настроение, для того, чтобы он воспринимал вещи легче, чтобы после работы мог что-то почитать, что-то поучить о жизни, об отношении к жизни, то он не входит в отчаяние, не впадает в наркотики, не раздражается на других, не входит в страдания, не проклинает себя и Творца, а как раз таки неплохо, я за это. Есть также много историй хасидских об этом, о том, что вошел большой праведник в какую-то глубину проблемы, мысли, и вдруг пришел к нему какое-то такое черное видение о чем-то, и насколько он закрывает дверь и начинает танцевать, начинает поднимать себя в большее ощущение радости, искусственно как. Исходя из искусственной радости, приходит к истинной, к настоящей радости, раскрываются глаза, он начинает видеть мир. Это не ложь. Есть таких много рассказов, когда платили деньги даже уличным музыкантам, чтобы играли им музыку, и от этого они поднимались, и жена его спрашивает: «Почему ты выбрасываешь деньги этим бродячим музыкантам?» Он говорит: «И без них я не могу достичь воодушевления, нахожусь в таком состоянии». Но они же все пьяницы, они все такие простые, они даже не могут воодушевиться. Он говорит: «Нет, это не важно. Не важно, что это музыка, это самая внешняя вещь, как бы, но и она исходит из чужого места, но пробуждает меня, дает мне радость». Исходя из этого, человек уже пробуждается к более высоким вещам. То есть мы можем использовать, согласно разным источникам, мы это видим, мы можем использовать, как называется это? Тренированное воображение. Это не тренированное воображение, но, допустим, такую технику для того, чтобы поднимать настроение, исходя из этого уже подходить к настоящей жизни. Я хочу отнестись ко второму вопросу его снова. Мысли даны нам Творцом. Так как же в наших возможностях можно изменять мысли и используя воображение? Но от Творца исходят нам две вещи, добро и зло. Мы между ними должны найти самих себя. Итак, мы должны относиться к жизни, мы должны совмещать две эти жизни и увидеть, что нет никого, кроме него. И что если не я себе, то кто мне? И таким образом продвигаться вперед. Прежде всего, все, что есть у меня, в моем распоряжении вещи, плохие или хорошие, неважно что, это все исходит свыше. Это первое. Второе. Как я использую это? С помощью каких приборов. То есть, прежде всего, должно у меня быть в руках некая техника, как использовать, для чего, почему и ради какой цели. Все это мы находим в науке Каббала. И тогда человек, который относится ко всему, ко всей этой совокупности, все, что есть в большом мире, и к себе правильно, тогда он ведет себя вперед. Пока я не понял, как можем мы изменять мысли, если мысли посылает, как спрашивает Насталь, Творец. Как с помощью воображения мы можем изменять мысль? Или восприятие мысли, как он задает вопрос. Мысль — это порождение желания. Какое значение этого? То есть я всегда хочу... То, что я всегда хочу, я всегда об этом думаю. То есть мысль изменяет желание. Как достичь желаемого? Вы можете поподробнее об этом? Но это уже... Мы все всего лишь одно большое желание насладиться. В нашем желании насладиться есть много желаний. К разным источникам наслаждений. К разным вещам, которые якобы нам не хватает. Когда я... Желаю что-то, я задействую свою мысль, и мысль помогает мне тому, как я могу наполнить желание, как я могу достичь желаемого. И это, в общем-то, и есть мои мысли. Если я получаю от общества, от книг, от чего-то, неважно от чего, от чего-то постороннего, новые мысли о чем-то более важном, то я начинаю думать о том, о чем думает общество. Это называется воздействие общества на человека. Я вхожу в какое-то место, я слышу разные вещи, я впечатляюсь от того, что они хотят, от того, что они делают, то, что они постигают в этом. И заключается все, вся реклама, что мы слышим с утра до бокера, как пользуются все средства связи. Вдруг я хочу что-то, мои мысли изменяются, мои желания изменяются. Где же я? Если так можно спросить, дано человеку сделать выяснение на все свои мысли, на все желания, которые есть у него, для того, чтобы привести себя на ту цель, которую он сам заранее выбирает для себя. Поэтому приходит наука Каббала и говорит, избери общество, избери книги, выбери, для чего ты живешь. Исходя из этого, у тебя будут изменения, как в желаниях, так и в мыслях. А Творец, который посылает тебе все желания и мысли, он посылает тебе изначально, их с двух сторон, как с плохой, так и с хорошей стороны, и должен между ними найти свою тропу верную. Потому что он хочет вырастить тебя. Как маленького ребенку мы ставим разные упражнения, которые мы специально путаем его. Мы хотим, чтобы мы разбираем ему конструкторы, хотим, чтобы он собрал его, чтобы он... Мы не помогаем ему сразу собрать. Так и Творец. Он все время перед нами ставит разные мысли, желания с разных видов, которые носятся в нашем мозгу, и мы хотим выяснить то, что положительно для достижения нашей цели. Поэтому не надо бояться всех этих техник. Если я с помощью какой-то хорошей музыки могу поднять настроение свое, почему бы мне этого не делать? Это одно из средств, с помощью которого я могу подняться. И с более высокого уровня, с более высоким настроением начать работать. Я вхожу в какое-то место, где есть радость, я тоже начинаю радоваться. Так что же, это плохо зайти в такое место? Пойти туда, где есть какие-то поминки, и там сидеть все время? Или в сборище насмешников? Человек должен избрать окружение, то есть все, что воздействует на него снаружи, эффективно для достижения цели. Это в сущности и есть та сила, которая дана нам, чтобы с помощью правильного окружения мы могли бы скорым образом дойти, достичь цель. Полминуты рекламы.
חמישי, 8:30 בערב. שישי, 15:00.
הייתי עם תכונות אחרות, עם החושים אחרים. הייתי מרגיש אותו עולם. ודאי שלא.
למי שדורש תשובות.
Дополнительный вопрос, который поступает через сайт, пишет иудей, анонимный иудей. Так он пишет о себе. Почему в ваших словах, когда вы много говорите о Кабале, вы очень мало говорите об Аллахот и об источниках мудрецов? Может ли Кабала обучать как закрытая область? Ведь не главное Талмуд, а действие. Я думаю, что я понимаю науку Каббала. Я принял это от своего учителя Баруха Ашлага. Я был 12 лет рядом с ними, его личным помощником и учеником. Это то, что я пропагандирую в мире. Я думаю, что это моя роль — распространять в мире методику Баля Сулама и Раваша. Я в этом, в сущности, лишь как инструмент, который подает миру эту методику, последнюю методику каббалистическую. Она не новая методика, в сущности, она то, как написал Баля Сулам ее в особенности для использования нашим поколением, потому что мы должны использовать ее и через это достичь исправления, потому что находимся мы уже в состоянии поколения Машиаха, поколения исправления души общей, выхода из изгнания к избавлению. Я использую все высказывания мудрецов, которые я могу, для того, чтобы выяснить науку Каббала. Мы всегда изучаем источники. Конечно, не в такой беседе, как сейчас, а если вы обратите внимание на все наши уроки, они всегда согласно истинным источникам каббалистическим. Либо это книга Зор, либо текст Ари, или Баля Сулама, который полагается на Зор и на Ари, и подает нам их. Не на мои книги и мои слова, хотя я объясняю то, что написано, но в итоге всегда источник перед нами, всегда мы читаем то, что там написано. И насколько они нам дают источники из мудрецов, так это мы используем. Сколько они не приводят нам, мы практически не обращаемся, потому что каббалисты эти великие, как Рашби, Ари и Баля Сулам, они знают, что использовать и что не использовать из всего багажа мудрецов, хотя из Санедрина, из Мидраш Раба, из всех Гмарот, из Шурхана Рух, из Рамбама, из очень многих, я не помню, чтобы было что-то Рамхаль, Агра, что есть какой-то каббалист во всех поколениях, которые не использовали его речи мудрые для того, чтобы выяснить из них сутного каббала. О заповедях мы говорим о заповедях, но в духовном понимании их. У всех заповедей есть духовный уровень, где нужно соблюдать их, и материальный. О материальном уровне заповеди мы не говорим, потому что объясняется как следует в Шульхан Арух, в Рейда, в Талмуде, во многих местах. И как сокращенно, так и более подробно. Есть много специалистов в этом, разных раввинов, у которых можно это выяснить. У нас нет никаких с этим проблем, поэтому мы не подходим к практическим решениям в этом мире, а говорим об исправлении души. Это предназначение науки Каббала, поэтому исправление души, которая состоит из 613 желаний, и исправление каждого из желаний называется выполнение заповеди, это то, что мы выясняем в нашей учебе, поэтому мы говорим о заповедях духовных. То, как человек должен исправить свое сердце, и 613 желаний в сердце, в том, что он приходит к исправлению каждого желания, он приходит к любви к ближнему, это великое правило Торы. И все наши исправления, исправление нашего сердца для того, чтобы привести сердце, стать сердцем живым, а не каменным. В этом заключается цель, поэтому я не думаю, что мы отдаляемся от учебы заповедей и Торы. Наоборот, мы изучаем Тору только на более внутреннем уровне. Мы не изучаем, скажем, толкование Брит-Мила, как сегодня был вопрос, потому что это понятно и людям, которые выполняют это действие. Но мы изучаем, что называется, брит-мила в духовном аспекте. Как мы должны сделать это? Как я способен сделать это? Какие силы мне нужны и для чего нужно это делать? Так мы находимся в науке, изучении науки Каббала, которая приводит человека к выполнению 613 духовных заповедей. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем его. Здравствуйте, Раф Лайтман. Меня зовут Фрума, я из Иерусалима. Вы говорите, что человек должен уподобиться Творцу. Можно уподобиться кому-то, кого мы знаем, кто он. Откуда же мы знаем, кто он и каковы свойства, что мы должны уподобиться им? Может, мы ошибаемся, может, мы думаем, что хорошо, это хорошо или плохо. Откуда мы знаем, каким свойствам можно уподобиться? Очень хорошо, очень хороший вопрос. Поэтому написано «Познай Творца своего и служи Ему». Потому что, действительно, если я не знаю, какой пример, я должен... Каким примером должен быть? Откуда я могу знать? Так же, как и с детьми. Всегда можно взять пример, как мы поступаем с детьми. Мы даем им все время примеры. Воспитание, оно исходит из примеров. Это известно, что ничего не воздействует. Ты можешь говорить с утра до вечера, читать нотации, но если ребенок видит другое, чем то, что ты ему объясняешь, он видит, он будет учиться тому, что он видит, а не тому, что он слышит. То же самое у нас. Должен быть какой-то пример, какой-то образ перед нами. Как бы, если можно, не дай Бог, сказать так о Творце. Поэтому нам дают мудрецы и каббалисты, все они находились в постижении, дают нам такие примеры. Они говорят, он милосерден, ой, ты милосерден, он милостив, и ты милостив. Мы должны для себя делать упражнения в том, как я могу уподобиться ему по свойствам, как уподобиться его свойствам. Какие же свойства есть у Творца? Так мы можем начать изучать. Это говорят, что учиться тому, как уподобиться Творцу, можно лишь в науке Каббала, потому что с помощью учения науки Каббала человек получает высший свет, особую силу, которая называется окружающий свет. Он воздействует на человека, изменяет его. Он показывает человеку, насколько он противоположен свойствам Творца. Он объясняет человеку этот свойство, этот свет. Он начинает внутри чувствовать изменения, насколько он не в порядке тут и так. Это сильно детей, это сильно ближних, это сильно Творца. Он начинает ощущать, в каком эгоизме он находится. Это первый этап. То, что он учится из осознания науки Каббала, это осознание зла, насколько он находится во зле. И после того, как он узнает свое зло, тогда, исходя из этого зла, наоборот, это помощь от обратного. Он начинает понимать обратное, каким он должен быть. И тогда, наоборот, обратитесь, то есть достигните хороших свойств. И так мы достигаем из раскрытия плохих наших чувств. Каждый больше своего товарища, в нем злое начало больше, он раскрывает свое злое начало, а затем он приходит к хорошей жизни, то, что называется, к тому, что он видит себя исправленным. Поэтому Творец не раскрывает человеку, пусть даст мне пример, как вести себя, допустим, как школьная учительница в классе, или какой-то праведник, которого мы можем увидеть и увидеть его поведение. А как раз-таки наоборот, из отрицательных наших свойств, из того света, который приносит нам учеба, наши отрицательные свойства, и что мы можем сделать обратное. И это называется построить для себя образ Творца. У Творца нет образа. Что ж тогда его образ? Это та исправленная форма, которую я создаю из самого себя, она называется Творцом. Поэтому Творец называется Боре, Боуре, приди и увидь, я создаю его. Человек в сущности из исправлений, которые производит на себе, он создает этот образ. Половина минуты перерыв. И мы продолжим.
Мазанес. אתמול חיפשנו נס בשביל מכבי תל אביב ולא הצלחנו, לא היה נס.
בוקר אור, להתחיל את הבוקר אחרת.
חוכמת הקבלה מסבירה לנו שנס משמעותו
שעה קלה על קבלה, כל בוקר משש עד שבע.
Следующий вопрос поступил по, через сайт Баршалом из Аравы. Дорогой Рав Лайтман, что происходит с душой человека, который страдает тяжелые страдания, он решает покончить жизнью? И второй вопрос об уменьшении милости. Что бы я порекомендовал человеку, который желает покончить с собой из-за больших страданий? Нет. Вопрос, что происходит с человеком, который переживает большие страдания и желает покончить с собой? Что происходит с его душой, если он решает покончить жизнь самоубийством? Он очень страдал и решил, с его душой ничего не происходит, потому что он, в сущности, пока не достиг развития души. Это как, скажем, капля семени, которую мы не даем развиться, вот этому зародышу. Непонятно. Еще раз, пожалуйста, постепенно. Человек жил, очень страдал, решил покончить жизнь самоубийством. Покончил жизнь самоубийством. Что происходит с его душой? То есть он не реализовал свою роль, не дал ему возможность исправления, должен снова пережить круговорот, исходя из того, что он не сделал это естественным образом, преодолением всех падений. Потому что, несмотря на то, сколько дали ему проблем, все-таки проблемы дают, соответственно, тому, насколько человек может приподняться над ними. Если бы и он положил жизнь, конец жизни, и он должен снова пройти круговорот и снова начать жизнь в более жестких условиях. Что же с человеком, который не поместил себя в правильное окружение и тоже умер, и тоже не исправился? Какая разница между одним человеком и другим? Оба себя не исправили, но один продолжил естественным образом, поэтому он тоже продолжает естественным образом свое исправление в следующем кругообороте. Допустим, через секунду он рождается. А тот, кто покончил жизнь самоубийством, он обрезал свою предыдущую жизнь и не использовал те условия, хотя, может быть, и очень тяжелые, которые были у него. Исходя из этого, он перетаскивает все это условие с собой в новую жизнь. И это ему не на пользу. Насколько можно объяснить все эти вещи, связь между душами, но это очень отягощает ему в новой жизни условия. Я пытаюсь представить это простым образом. Был такой пример. Человек, который умер естественной смертью, он продолжает естественно, он продолжает рождаться с новым листом. Нет нового листа. Мы все собрания круговоротов и тащим их за собой. Но если те круговороты, которые я пережил, они на обычном уровне материальном, это согласно лишь мод, который мне дали, я продолжаю исправление, и в один момент своей жизни вдруг я получаю какое-то пробуждение в сердце, какой-то укол, что я хочу достичь духовного, мне что-то не хватает в этом мире, узнать, для чего я живу, и тогда я продолжаю. Вдруг вместо того, чтобы двигаться по поверхности, я желаю подняться обычным способом, скажем так, естественным среди людей. А те, кто заканчивают жизнь свою таким образом, самоубийством, сами, то тот конец, который они делают, приводит их к намного более тяжелым состояниям, потому что они тащат вот все то впечатление от своего действия на следующий круговорот, и следующий круговорот, и исправление его более тяжелое. Следующий вопрос Что вы думаете об уменьшении хеседа? Что такое уменьшение хесед? Человек находится в врачебном состоянии неблагоприятном, и с помощью приборов можно закончить жизнь. Одни говорят, что думают, что стоит это, другие думают, что не стоит этого. Я ничего не думаю. Есть четкое руководство, как это делать. И относительно людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, и для таких людей, когда они обычно что-то подписывают, хотят они или не хотят, человек должен уходить естественным способом. И в этом мире мы должны выполнять эти правила. Я говорю, что все законы, о которых рассказывает нам Тора в этом мире, это результаты духовных корней. Это понятно. Следующий вопрос. Который вас спрашивают в вашем блоге, пишет Моше. Раби Михаил Лайтман, шалом. Есть ли черти и ведьмы в материальном или когда-либо были? Каббалисты описывают в своих книгах о чертей и ведьмах в духовном, но они берут название из нашего мира. Так что же такое черти и ведьмы согласно науке Каббала и что означает в материальном? Каббалисты всегда пишут только о духовном мире. И вообще, Тора пишет нам и рассказывает нам только о духовном мире. Поэтому называется святой Торой. Святая называется отделенная от нашего мира. Ты посвящаешься мне, говорится, а в невесте. То есть весь отделяешься от всего мира и принадлежишь мне, если я не жених. Также и Тора посвящена. То есть она относится к Творцу, к духовному миру. Святая. Святость называется уровень бины. Что-то над нашим миром. Это свойство отдачи, любви общей. И это не находится, это свойство в нашем мире. Поэтому, когда говорится о Торе, говорится таким образом. Теперь вопрос был, что значит ведьмы, черти в духовном, и что такое это в материальном. То, что каббалисты говорят, они всегда описывают нам духовный мир. Ведьмы, черти, ангелы, всякие святые животные, есть тысячи разных видов, но у Каббала книга Зор, все они полны этим. Все это описание сил, духовных сил. Также как сила в нашем мире, сила магнетизма, сила электростатическая, холода, тепла и так далее. Так что это силы, злые силы против добрых. Одно против другого створил Творец. Нету хороших ангелов. А злое начало это тоже ангел. Есть и доброе начало. Потому что Творец, он управляет с помощью двух этих сил. Нами. Что же здесь такая война? Есть как бы война. Человек находится между плохими и хорошими силами. Так кажется относительно человека. Нет зла в мире. Но относительно человека так это представляется, поэтому он должен найти себя, свою тропу в жизни, к цели творения, между этими силами. Между ведьмами, чертями, да, теми, это силы его души. Они не находятся вне нас. Там где-то у меня за углом, там отрицательное, а здесь положительное. Нет, не дай Бог. Все говорится только о человеке. Вся Тора говорит только о сердце человека и все силы. Все, что написано там, все находится внутри меня. И только, и поэтому я должен относиться со всеми своими словами. Дома, горы, силы большие, ангелы, черти, ведьмы, духи, плохие, хорошие. Все это находится в моем сердце. И так я вхожу в свое сердце и начинаю исправлять его, чтобы из всех этих сил, которые я сосредотачиваю правильным образом, я прихожу к цели. И специально они такие, эти противоположные друг другу. А что же такое в материальном ведьмы и черти? Это было все в духовном. А в материальном что такое черти и ведьмы? Я не знаю. Я знаю, что в нашем мире, я ученый, я верю только в то, что мы можем измерить, увидеть. Я не верю в инопланетян, не верю на жизнь в каких-то других планетах, ни в чертей, ни в ведьм, ни во всех этих объектах. Но все следует закону, все подчиняется законам, есть законы, которые мы знаем, есть законы, которые еще не раскрыты пока нам, но все-таки это законы, нет чудес. Не ждите чудес, никогда нет и не было. Есть скрытые вещи пока от нас, которые мы не знаем, но не более того. Поэтому успокоиться от чертей ведьм, есть у нас правда, давайте его достигнем. Я очень благодарен Раф Лайтман, благодарен за то, что вы были с нами. Завтра повторная передача, будьте с нами. До следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.